«Радио Свобода. Документы прошлого». У микрофона Владимир Тольцы. Вместе со мной сегодня впервые в нашей московской студии журналист и историк Александр Мюлленберг. Тема, которую он предлагает сегодня к обсуждению, связана с войной, 65-летие победного завершения которой мы готовимся отметить. Речь пойдет о важной законодательной акции военного времени, связанной с регулированием семейно-брачных отношений и ее долгоиграющих последствиях.
Судя по письмам во власть, гражданам Советского Союза очень не нравился регулирующий их семейно-брачные отношения указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года с длинным названием «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства».
И 6,5 десятилетий назад, и сегодня, я думаю, для всех, кто задумывается над проблемами, затронутыми в указе от 8 июля 1944 года, с разной степенью очевидности ясно, что они, проблемы эти, были весьма серьезны. К лету 1944 года война уже унесла жизни миллионов советских граждан, прежде всего мужчин. Дисбаланс естественного соотношения полов в обществе и до войны, еще существенно измененный и голодом, и коллективизацией, и волнами массового террора, резко возрос. В действующей армии находились миллионные контингенты мужчин продуктивного возраста, изолированные от своих жен и подруг. В тылу резко возрастало количество внебрачных связей и, соответственно, количество матерей-одиночек и безотцовщины. Патерналистская забота власти об этих контингентах подданных казалась естественной. Да и само канцелярски длинное название указа демонстрировало ее, хотя мой коллега и сегодняшний партнер по передаче Александр Мюлленберг считает, что тут очевидно проявление извечной аксиомы советской бюрократической действительности. Чем заманчивее и обнадеживающе звучал заголовок постановления или указа, тем в большей степени ущемляло права людей его внутреннее содержание.
Некое, скажу такое слово, замануха присутствовало уже в первом пункте первой главы. Цитирую. «Установить, что государственное пособие выдается многодетным матерям, имеющим мужа и вдову, имеющим двух детей при рождении третьего и каждого следующего ребенка». Это было новшество, ибо прежде госпособие выдавалось многодетным матерям, имеющим шестерых детей при рождении седьмого и последующего. Название сталинского указа действительно звучало издевательски. Если пропустив следующий далее раздел о наградах, сразу открыть пятую главу.
Статья 19. Установить, что только зарегистрированный брак порождает права и обязанности супругов. Статья 20. Отменить право обращения матери в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов по содержанию ребенка, родившегося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке. Статья 21. Установить, что при регистрации в отделах ЗАГС рождение ребенка от матери, не состоящей в зарегистрированном браке, ребенок записывается на фамилию матери с присвоением ему отчества по указанию матери. Статья 22. Производить в паспортах обязательную запись зарегистрированного брака с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения супруга, места и времени регистрации брака.
Я не юрист, но даже мне ясно, что указом от 8 июля 1944 года правами и обязанностями в сфере семейной юриспруденции наделялись лишь мужчины и женщины, официально зарегистрировавшие свой брак. А права матери-одиночки этим государственным актом решительно урезались. Вместе с тем, ее прежний партнер, отец ее ребенка, не желавший отягощать себя бременем отцовства, от отцовских обязанностей освобождался.
Феминистки лежат в обмороке от такого расклада. В условиях декларируемого равноправия полов налицо явная дискриминация женщины. Государство наносило удар по женщине в самом уязвимом ее статусе – матери-одиночки. Кроме того, данная юридическая норма фактически узаконивала такое неприятное явление, как безотцовщина.
Ну, феминистки феминисткам рознь. Не думаю, что все так уж и попадают в обморок. А вот явная несправедливость власти по отношению к матерям-одиночкам и их детям и тяжкие последствия указа от 8 июля 1944 года были очевидны многим и до возникновения в России феминистического движения. Мы не раз уже в наших передачах читали письма простых людей во власть. То всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинину, Клименту Ворошилову, председателю Президиума Верховного Совета СССР, Молотову, Булганину. Так уж издавна повелось бить челом, жаловаться первым лицам государства на тяготы и несправедливости жизни. И вот по поводу последствий указа от 8 июля 44-го писали много и в сталинское время, и после смерти Сталина.
После 20-го съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина, это февраль 1956 года, заметно оживилась эпистолярная активность народа. Произошел сход горной лавины писем трудящихся на союзное правительство. В этой лавине выделяется очень стойкий поток просьб совсем не политического, не революционного, не экономического даже характера, ну, там, например, отменить колхозы. Трудящиеся просили, даже слезно умоляли пересмотреть сложившуюся в сталинские годы систему семейно-брачных отношений. Показательно, что письма на имя председателя Совета министров СССР товарища Булганина отправляли не только матери-одиночки и беспокойные пенсионеры, что, в общем-то, понятно. Но такие письма отправляли и мужчины так называемого брачного возраста. Вот некоторые выдержки из этих писем за июль-сентябрь 1956 года в том порядке, в каком они были представлены на имя главы правительства.
Из письма Рощука Владимира Афанасьевича, Хмельницкая область. «Прошу Совет министров Союза СССР разобраться в моей семейной жизни и семье и установить правильную жизнь моей незаконной семьи. Я проживал с женой гражданкой Тимчук Е.Т. Законно мы вступили в брак. Жена связалась с сотрудником милиции города Шепетовки. В 49-м году уехала в Шепетовку. В 1950 году я живу с другой женой, Фарсюк И.М. В браке не состоим, и мне по закону не является женой. Я с незаконной женой имею своих двух кровных детей. Мою семью, жену и детей, в сельсовете отказывают, что жена мне не является женой, а мои маленькие кровные дети не являются моими детьми, а я не отец для своих кровных детей, потому что не состою в браке, а меня считают за квартиранта».
Из письма Никитиной Анны Степановны. Ленинградская область. Прошло уже 12 лет, как вышел этот закон. За этот период времени произошло столько изменений, да и люди совсем стали другие. А закон все еще имеет роковую силу. Пусть я мать-одиночка, несу на себе тяжелый гнет, но почему мой ребенок наказан и носит имя незаконно рожденного? Почему этот маленький гражданин Советского Союза должен с детства терпеть трудности материальные и моральные? Достаточно того, что он лишен своего отца. Больше того, в школе более невыдержанные дети называют их 50-рублевыми. Какое это унижение! Неужели мы, матери-одиночки, по Конституции получили только обязанности, а права получили вот такие отцы?
50-рублевыми детей, росших без отцов, их сверстники из благополучных семей дразнили по той причине, что по указу от 8 июля 1944 года одиноким матерям выплачивалось пособие в размере 50 рублей в месяц на одного ребенка, 75 на двоих, 100 на троих и более детей. Сразу скажем, пособие выплачивалось только до достижения детьми 12-летнего возраста. А дальше, как знаешь.
50 сталинских рублей. Много это или мало? Можно судить по послевоенным ценам 1947 года. Аккурат после отмены карточек и денежной реформы. Буханка белого хлеба тогда стоила 5 рублей 50 копеек. Кирпич черного – 3 рубля. Если в день покупать только булку хлеба, пособие хватит лишь на полмесяца. Десяток яиц обходился покупателю в 12 рублей. Пачка сахара рафинада – в 15. Самое простое мясо – говядина – стоило в магазинах 30 рублей за килограмм. Рыба-судак – 12 рублей. Литр молока – 3 рубля. Килограмм сливочного масла имел вообще запредельную цену – 64 рубля. Не особо-то укупишь и растительного масла – 30 рублей литр. Средняя цена пары обуви была 260 рублей. Исходя из тогдашних тарифов, мать-одиночка, не имея особой квалификации, зарабатывала в месяц 300 рублей. С пособием выходило 350. В этом случае покупка детской обуви оборачивалась настоящим кошмаром для семейного бюджета.
Позвольте пару замечаний не по документам, а по памяти. Я-то рос не в столицах, а в провинции, ну, слава богу, с родителями. Ни о каких судаках, конечно, по госцене в магазине там и не слыхивали. Селедка из бочки, бычки в томате и дикованные консервы, крабы, которые почти никто не покупал. Мясо в том же продмаге тоже явление не повседневное, а на рынке цены куда выше. Надо сказать, что к 56-му, о котором сейчас речь идет, положение с ценами несколько улучшилось. Эти промежуточные годы, 53-й, 58-й, 59-й даже, от смерти Сталина до начала хрущевских, волонтаристских, как их позже окрестили, экспериментов, характерны довольно благоприятной экономической конъюнктурой в СССР.
Действительно, к 56-му году цены заметно упали. Белый хлеб теперь стоил 3 рубля, а черный – рубль. Килограмм говядины – 12,50. Литр молока – 2 рубля 24 копейки. Килограмм сливочного масла – 27,80. Ну и так далее. Правда, вместе с ценами стали уменьшаться и зарплаты. И пособие по-прежнему не являлось опорой скудного бюджета неполной семьи. Но не хлебом единым теперь помышлял человек оттепельного времени, а жаждой справедливости. Давайте продолжим чтение писем за июль-сентябрь 56-го года на имя главы правительства СССР Николая Булганина.
Из письма Мустафы И.Д. Варшаловградская область. Здравствуйте, уважаемый Николай Александрович. Прошу извинить за мое такое письмо и в то же время прошу обратить внимание на содержание его. Я и мои товарищи по возрасту смотрим на жизнь нашей молодежи и видим много не только плохого, но и позорного, даже преступного. Один мой сын работает, женат, причем к большому позору женатый не один раз, а три. Один раз взял девушку, прожил немного, стало нехорошо, бросил ее, да еще не одну, а с сыном. Я, как родитель и мать наша, прикладывали силы, чтобы он не сиротил дитя, по-всякому доказывал. Он и слушать не хочет. Говорит, вы старые и ничего не понимаете. Никакого здесь позора нет, это законом разрешается. Мы говорим ему, ну ты хоть помогай ей, они не зарегистрированы. А он отвечает, что, мол, мне самому не хватает. Неужели правительство не может обратить внимание на это и издать какой-то указ, который бы повернул отцов лицом к своим детям?
Из письма Кибалиной Лидии Николаевны, Москва. Товарищ Булганин, я понимаю, что вы заняты очень важными делами, но все же решила обратиться к вам, потому что знаю, что вы внимательно и заботливо относитесь к нуждам простых людей. Вопрос этот не только мой, этот вопрос многих матерей и детей. Почему у нас существует закон, по которому ребенок, имея отца, не зарегистрированного в браке, не носит его фамилии, а в метрике в графе «отец» вместо имени ставится буква «Z»? Разве виноват ребенок, если мать ошиблась, а отец оказался подлецом? Отец моего ребенка, оставив нас, сказал: «Закон меня ни к чему не обязывает. Жениться и воспитывать детей я не хочу. Я хочу жить в свое удовольствие». По этому принципу он и живет. Ему сейчас 25 лет, год назад он окончил институт, перед ним открыты все дороги. Совести у него нет, закон ни к чему не обязывает, он и дальше намерен продолжать так же. А страдать придется женщинам и детям.
В эфире «Радио Свобода», программа «Документы прошлого». Письма советских людей 1956 года на имя главы правительства СССР Николая Булганина с жалобами на дискриминационный для матерей-одиночек сталинский указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. В студии Владимир Тольц и Александр Миленберг. Безотцовщина – это, конечно, страшное социальное явление, способное бумерангом ударить по обществу, которое это явление порождает. Думается, что носители власти в тот момент понимали всю ненормальность и даже трагичность ситуации.
Да, видимо, это понимание в октябре 1956 года заставило председателя юридической комиссии при Совмине СССР Андрея Денисова, министра внутренних дел Николая Дударова, генерального прокурора Романа Руденко и председателя комитета советских женщин Нину Попову обратиться в правительство со следующим письмом.
В Совет министров СССР. Секретно. По вопросу о частичном изменении указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. Указом от 8 июля 1944 года установлено, что только зарегистрированный брак порождает права и обязанности супругов, и отменено право обращения матери в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов по содержанию ребенка, родившегося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке. Упомянутый указ был издан в период Второй мировой войны, вызвавший большую убыль населения, в особенности мужчин брачного возраста, уменьшение рождаемости и другие тяжелые последствия. В связи с этим, наряду с мероприятиями, продолжавшими общую линию нашего законодательства на укрепление семьи, было принято и такое мероприятие исключительного порядка, как запрещение доказывать отцовство и освобождение фактического отца, не состоящего в зарегистрированном браке с матерью ребенка, от уплаты алиментов на его содержание и запрещение записи фактического отца даже в тех случаях, когда он признает ребенка своим. В настоящее время нет оснований сохранять порядок, устанавливающий различия в правах и обязанностях родителей и детей в зависимости от того, рождены ли дети в браке или вне брака.
Ну, вот подоспело и официальное объяснение указа от 8 июля 1944 года. В общем-то, то, о чем мы уже говорили. Указ обосновывается здесь условиями военного времени. Естественная убыль мужчин брачного возраста, уменьшение рождаемости. Демагогическая забота о материнстве здесь, понятное дело, уже не упоминается. Впрочем, и о террористическом изменении соотношения баланса мужчин и женщин тоже ни слова.
То есть начальники Советского Союза сделали мужикам этакий подарок. Вы нас защитили, кровь проливали за советскую власть. Теперь еще погуляйте, поматросьте, показакуйте. Алиментов с вас драть за это не будем. И нежелательных детей на шею повесить не обяжем.
Но, по-моему, это все-таки несколько примитивное такое толкование, что вот сделали что-то благое для именно мужиков-гуляк.
А мы дальше послушаем секретную записку четырех.
Число детей, рождающихся от лиц, не состоящих в браке между собой, начиная с 1950 года, систематически снижается. В 1950 году этих детей родилось 944 тысячи, 19,7% к общему числу родившихся, а в 1955 году 734 тысячи, 14,5%. Следует иметь в виду, что разрыв между количеством мужчин и женщин брачного возраста в стране остается весьма большим. По ориентировочным данным ЦСУ СССР, в настоящее время мужчины брачного возраста составляют 44%, а женщины – 56%. При существующем положении вся забота по содержанию и воспитанию детей, рожденных вне брака, ложится исключительно на мать ребенка.
Существенная цифра. Каждый пятый ребенок в СССР в 50-м году был рожден вне брака. А ведь к этому времени страна уже вошла в мирный ритм жизни.
Да и через 10 лет после войны, когда пресловутого брачного возраста достигло большинство поколений, рожденных в нормальных довоенных условиях, показатель, что почти каждый седьмой ребенок в Советском Союзе воспитывается матерью-одиночкой, есть не что иное, как показатель демографического кризиса.
Причем, по крайней мере, отчасти искусственного, порожденного сталинским указом от 8 июля 1944 года.
В конце записки, как водится, авторы дали правительству свои предложения.
Следует допустить установление отцовства детей, рождающихся вне брака, как путем признания ребенка со стороны фактического отца, так и путем предъявления матерью иска в суде. Следует также обсудить вопрос о выплате государственного пособия не до 12 лет, как это установлено указом от 8 июля 1944 года, а до 16 лет, на учащихся же до 18 лет. Вопрос этот является в настоящее время весьма актуальным, так как с 1956 года прекращается выплата пособий одиноким матерям на детей, родившихся в 1944 году. Необходимые для этого расходы будут с избытком покрыты экономией государственных средств в связи с возложением платежа алиментов на лиц, отцовство которых будет установлено. Предлагаемые изменения закона мы считаем необходимым ввести лишь в отношении детей, родившихся после издания нового указа. Что касается детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке, за период с 1944 года по день издания нового указа, нецелесообразно распространять на них новый порядок. За период с 1945 по 1955 годы включительно родилось 8 652 тысячи детей, в свидетельствах о рождении которых нет записи об отце. Если новый закон распространить и на этих детей, то в судах возникнут миллионы новых дел о признании отцовства и взыскании алиментов с отцов, у большинства которых уже имеются новые семьи. 10 октября 1956 года.
На этот документ глава правительства Николай Булганин наложил резолюцию юридической комиссии рассмотреть данный вопрос вместе с подготавливаемым проектом основ законодательства о браке и семье 17 мая 1957 года.
Как видно, между датой письма и его рассмотрением прошло более полугода. Внимательный к нуждам и заботам простых людей, уважаемый Николай Александрович не торопился. Был занят более важными делами. Тем не менее, новое законодательство о семье и браке со скрипом, но подготавливалось.
Далее произошли форс-мажорные обстоятельства. Буквально через месяц после проставления Булганином резолюции в июне 1957 года так называемая антипартийная группа попыталась сместить Никиту Хрущева с должности первого секретаря ЦК КПСС, но товарищи не имели успеха в своем начинании.
Антипартийная группа Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова, как ее официально называли в партийной и пропагандистской печати, была разгромлена. Помимо вышеуказанных активистов, к ней были причислены председатель Совета министров Булганин, председатель Президиума Верховного Совета Ворошилов, члены Президиума ЦК Первухин и Сабуров.
Понятно, что всем этим товарищам также пришлось расстаться с должностями. В мае 1957-го победители сняли Булганина с должности предсовмина. Параллельно разогнали группу помощников Булганина, занимавшуюся подготовкой семейно-брачного законодательства.
Ущемляющий матерей-одиночек сталинский закон действовал уже 24 года, когда о нем опять вспомнили. Сессия Верховного Совета СССР 27 июня 1968 года наконец приняла основы законодательства о браке и семье со вступлением в силу с 1 октября того же года.
Статья 16, часть 3. В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке, при отсутствии совместного заявления родителей, отцовство может быть установлено в судебном порядке. Статья 22. Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взимаются в размере на одного ребенка 1/4, на двух 1/3, на трех и более половины заработка дохода родителей.
Фактически был принят тот проект, который 12 лет назад прилагался к письму четырех в совмин. И выплата пособий на детей, то есть алиментов, теперь производилась не за счет государства, а за счет родителей, и не до 12-летнего возраста, а до 18 лет. В законе, утверждающем основы, было даже оговорено, я цитирую, «установить, что предусмотренное статьей 16 правило применяется в отношении детей, родившихся после введения в действие основ».
То есть для родившихся после 1 октября 1968 года. Не дождалась Лидия Николаевна Кибалина, и миллионы других матерей-одиночек не дождались помощи от советского государства.
В развитии основ 16 октября того же 1968 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР, который отменил пару статей сталинского указа от 8 июля 1944 года.
Отменена была и 31-я статья, цитирую. Органам прокуратуры в соответствии с действующим уголовным законодательством привлекать к ответственности виновных в незаконном произведении абортов.
Из всего сталинского законодательства, если не считать ордена и медали, осталась только одна статья об отметке в паспорте. Но ничто не вечно под луной. С 1 марта 1996 года в России введен был в действие Семейный кодекс Российской Федерации. В нем статья 49 полностью подтверждает смысл прежней статьи 16 упраздненных основ 68 года. Совершенно в духе времени есть в кодексе и такие юридические понятия, как брачный контракт, суррогатная мать. Зато отметки в паспорте теперь больше не требуется. И еще пара слов об указе 44 года. За годы его полного и частичного действия орденами «Мать героини», «Материнская слава» и медалью материнства было награждено около 6 миллионов женщин. Слава им и хвала. За те же годы от действия этого указа так или иначе пострадало куда большее количество матерей-одиночек, их безотцовских детей, да и некоторое количество отцов тоже. Этот указ оказался одним из долгоиграющих последствий войны. И поэтому в цикле передач «Испытания победой», который мы начали в программе «Разница во времени», мы еще раз вернемся к разговору о нем. Завершаем программу «Документы прошлого». Ее продюсерами были Юлия Голубева и Александр Орлов-Сокольский. А вели передачу сегодня Александр Мелленберг и Владимир Тольц.
Корреспондентский час.